300 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 декабря, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Кировские парламентарии поддержали кандидатуру Никиты Белых. Бывший лидер СПС станет новым губернатором региона. Украина может снова остаться без газа на новогодние праздники. «Газпром» и «Нафтогаз» не могут договориться о погашении задолженности за уже поставленный газ. Прямое включение с 7-го съезда кинематографистов России, а также обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Кандидатура Никиты Белых на пост губернатора Кировской области сегодня утром была утверждена депутатами местного законодательного собрания. Срок полномочий нынешнего губернатора Николая Шаклейна истекает 14 января, и именно в этот день пройдет инаугурация нового губернатора. О том, как проходило голосование, о чем говорили депутаты Заксобрания перед его началом, расскажет наш корреспондент Екатерина Лушникова. Екатерина присутствовала на утверждении кандидатуры Никиты Белых. Екатерина, добрый день, вы в прямом эфире, вам слово.
Добрый день. Ну, буквально только что закончилась первая часть пленарного заседания Кировского законодательного собрания. Надо сказать, журналистов в зал не пустили и просто наблюдала за происходящим из фойе с большого экрана. На заседании присутствовало 53 депутата из 54. Голосование по предложению «Единой России» проходило открыто и поименно. 45 депутатов, как уже сообщалось, выступило за, четверо против, трое воздержалось. О том, что коммунисты не поддержат Белых, открыто заявил руководитель фракции КПРФ Сергей Мамаев. Сразу после голосования выступил сам Никита Белых, поблагодарив депутатов за доверие. Бывший лидер СПС, а ныне уже избранный кировский губернатор, выглядел слегка смущенным и взволнованным. Никита Юрьевич был, наверное, самым молодым в этой аудитории. Так, еще действующий губернатор Николай Шаклин, старше его почти в два раза. Надо сказать, за последние дни в связи с явлением Никиты Белых, а можно именно так выразиться, жители Кировской области от верхов до низов испытали настоящий шок. С молодым губернатором связывают большие надежды и на возрождение вятской экономики, и на ослабление политической цензуры. Можно без преувеличения сказать, что по выражению Ильи Эренбурга в Кировской области началась оттепель в самом начале зимы.
Спасибо, Екатерина. В прямом эфире была корреспондент «Свободы» в Кировской области Екатерина Лушникова.
Украина.
Эксперты не исключают, что, как и два года назад, в новогодние праздники Россия может прекратить поставки газа на Украину. Переговоры российского «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины по решению целого комплекса возникших проблем пока не увенчались успехом. Репортаж из Киева Владимира Ивахненко.
Украина до сих пор не расплатилась за поставленный российский газ. Общую сумму долга «Газпром» оценивает почти в 2,5 миллиарда долларов. Как утверждает руководитель Киевского центра энергетических исследований Константин Бородин, судя по доходам «Нафтогаза Украины», у компании не должно было возникнуть никаких проблем по расчетам с «Газпромом».
«Нефтегаз Украины» превратился в такую черную коробку, куда попадают деньги, которые по каким-то причинам из этой черной коробки исчезают. По нашим подсчетам, сумма сверхплановых доходов «Нефтегаза Украины» в текущем году составляет порядка 21 миллиарда гривен, то есть трое перекрывает бюджетный дефицит.
В пересчете на доллары эта сумма составляет почти 3,5 миллиарда. И куда делись эти деньги, объяснить в «Нафтогазе» не могут. Два дня назад в Москве безрезультатно закончился еще один раунд украинско-российских газовых переговоров. Киев отклонил очередное предложение «Газпрома». В счет погашения долга россияне предлагали авансовый платеж за транзит своего газа по украинской территории в Европу в будущем году. В этом случае Киев не смог бы повысить тариф на транзит пропорционально новой стоимости российского газа для Украины. По словам президента Виктора Ющенко, украинская сторона считает возможным для расчетов с «Газпромом» использовать валютные резервы Национального банка. Между тем, срок действия контрактов, согласно которым Украина платит за импортный газ почти 180 долларов за 1000 кубометров, истекает 31 декабря. И до тех пор, пока не будут урегулированы долговые проблемы, стороны не смогут приступить к обсуждению новой цены. В том, что она будет гораздо выше нынешней, уверен депутат от оппозиционной партии регионов Василий Киселев.
Мы же слышим сигналы, которые идут от премьер-министра Российской Федерации Путина. Цена на газ для Украины будет такая, как и для стран Европы. Новая цена ниже не будет, это факт. Более того, звучит угроза, что в случае неподписания договора на 2009 год и погашения всей суммы долгов, 1 января Украина вообще может перестать получать газ. Это катастрофа.
Повторение событий двухлетней давности, когда в новогодние праздники «Газпром» перекрывал Украине газовый кран, становится все более очевидным. Хотя проблемы с сокращением поставок газа, за который не все могут платить в условиях экономического кризиса, уже сейчас ощущают на себе мерзнущие в своих квартирах жители многих городов, включая и украинскую столицу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Москве начинает работу 7-й съезд Союза кинематографистов России, на котором будет избрано новое руководство организации. Лишь в начале этой недели стало ясно, что съезд все-таки состоится. Велика была вероятность того, что он будет вновь отложен. О главных предстоящих событиях и о том, что уже произошло, расскажет наш обозреватель Марина Тимашева.
Полномочия нынешнего руководства давно истекли, съезд переносили, назначили на 18-19 декабря, да и то до вечера 15-го с этим вопросом ясности не было. Юристы подсчитали, что некоторые гильдии, когда голосовали за делегатов, не собрали кворума. В понедельник прошло экстренное заседание пленум управления. Постановили, что съезд будет в указанные сроки. Вторая интрига была связана с демаршем гильдии кинорежиссеров, которые не проголосовали за Никиту Михалкова, как за делегата. Однако же Никита Михалков в делегаты попал, за него голосовала гильдия сценаристов. Такие события предшествовали съезду, и казалось, что теперь все-таки ничто не мешает его проведению. Однако за 15 минут до начала съезда Никита Михалков, стоя перед телекамерами, повторил версию юристов. Съезд нелегитимен, при выдвижении делегатов были нарушены правила. Съезд открывает Евгений Герасимов. Он зачитывает письмо от Василия Ливанова и Владимира Наумова. Они возмущаются тем, что не избраны делегатами съезда и тоже считают его нелегитимным. На трибуну поднимается первый заместитель министра культуры Александр Голутва. Он считает неудовлетворительной подготовку съезда. Его самого на голосование гильдии заседания правления не пригласили. О том, что он делегирован на съезд, узнал вчера через третьи руки. Голутва говорит, что не будет голосовать, потому что съезд может быть признан в суде нелегитимным, и предлагает переименовать съезд в собрание и обсудить положение в отрасли. Повестку дня с отчетами, тем не менее, предполагают сохранить. Александру Голутве возражает президент гильдии кинокритиков Виктор Матизин. Он ссылается на решение о проведении съезда, принятое пленумом правления. На трибуну выходит сам Никита Михалков. Он говорит, что собирался уходить с поста председателя Союза, что хочет извиниться за допущенные кадровые ошибки и поблагодарить коллег за то, что научили его терпению. Дальше он говорит, не страшно, когда ненавидят ни за что. Страшно, когда есть за что ненавидеть. Никита Михалков считает, что ненавидеть его не за что. И опять предупреждает, решения съезда будут нелегитимными. Он говорит, что съезд нужен, но должен быть легитимен, иначе называет он этот съезд бессмысленной клоунадой. Требует провести чрезвычайный внеочередной съезд, при этом не делегатов, а всех членов Союза кинематографистов. Я напомню, что результаты прошлого съезда считали нелегитимными оппоненты Никиты Михалкова, но проиграли дело в суде. Вот сейчас решают, съезд это или не съезд. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Законодательное собрание Кировской области одобрило кандидатуру Никиты Белых на должность губернатора региона. Парламент Тувы обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой досрочно прекратить полномочия главы республики. В Израиль вылетели родственники пострадавших в катастрофе в районе города Эйлат. В аварии погибли 24 человека, 25 получили травмы. Депутаты городской думы Владивостока просят российское руководство отменить повышение таможенных пошлин на ввоз иностранных автомобилей. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые его темы. Анна Каван, английская сестра Кавки. Лоран Шарбанье рассказывает о своем фильме «Влюбленные животные». И джаз на свободе Дмитрия Савицкого. Фрэнк Синатра. Ну а в программе «Свобода в полдень» мы переходим к обзору прессы. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев, наш обозреватель. Михаил, добрый день.
Добрый день, Михаил.
И первая тема – это вот как раз автокатастрофа под Эйлатом, в которой, как я уже сказал, 24 человека погибли, 25 получили травмы. Наверняка есть специальные корреспонденты на месте событий у российских газет. Что они сообщают?
Да, это тема, с которой работают все сегодняшние российские газеты. Никто не прошел мимо. Мало у кого есть специальные корреспонденты, но на местах работают так называемые стрингеры, поэтому информация носит довольно полный, на мой взгляд, характер. Все разбирают версии, все обсуждают вину водителя или обоих водителей, но я думаю, что начать надо с информации, которая может быть полезной для родственников тех, кто пострадал в этой катастрофе. По информации российских газет, пока что нельзя полностью доверять спискам погибших. За последние несколько часов одни и те же фамилии появлялись то в списках погибших, то в списках тех, кто выжил после этой автокатастрофы. Поэтому пока еще надежда сохраняется и не стоит отчаиваться. Вторая информация тоже носит такой полезный характер. На руках у пассажиров автобуса, который попал в катастрофу под Эйлатом, были стандартные страховки. Стандартные страховки, по информации российской прессы, не предусматривают компенсации и не предусматривают расходов на лечение после дорожно-транспортного происшествия. Об этом надо знать, и если будут приняты какие-то дополнительные решения по страховым выплатам или по какой-то иной форме оплаты лечения, за этим надо внимательно следить. Те страховки, которые были у пассажиров, они не предусматривают таких страховых выплат. И теперь к версиям. Рассматриваются несколько версий. Самая часто обсуждаемая — это превышение скорости и обгон в запрещенном месте, маневры, которые совершил один из водителей автобуса. Вторая версия – это то, что он совершал обгон в правильном месте, но в тот момент, когда он совершал обгон, водитель второго обгоняемого автобуса прибавил скорости, и это стало причиной катастрофы. Полиция отрицает версию о том, что водители двух автобусов заключили пари. Вот этого, по сведениям израильской полиции, не произошло.
Ну, есть еще одна довольно популярная тема в газетах. Наверное, последние недели она в лидерах находится. Конечно же, это финансовый кризис. И, как стало известно из сегодняшней прессы, государство собирается выкупать квартиры, взятые гражданами в ипотеку, чтобы те не остались без жилья в условиях кризиса. И имеются в виду те граждане, которые потеряли работу или могут потерять работу.
Хотелось бы увидеть уже эту тему в глубоких аутсайдерах, а не лидерах, но пока, да, пока и еще долгое время мы будем с этой темой жить. Наиболее подробная публикация на ту тему, о которой вы говорите, в газете «Ведомости». Это даже не констатация свершившегося факта, а объявление о том, что сегодня на наблюдательном совете агентства по жилищному по страхованию жилищного кредитования будут обсуждаться несколько вариантов помощи заемщикам, помощи участникам ипотеки, которые потеряли работу. По сведениям газеты «Ведомости», всего участников ипотеки в России насчитывается около 500 000 человек. Итак, какие варианты? Вариант первый – реструктуризация долга под гарантии федерального правительства. Вариант второй. Федеральный орган платит банку вместо заемщика, и уже потом заемщик рассчитывается с этим федеральным ведомством. И, наконец, вариант третий. Это продажа квартиры несостоятельного заемщика, но не на свободном рынке, а специальной уполномоченной компанией. И в этом случае заемщику предоставляется год на то, чтобы найти другую работу. Этот год он платит только коммунальные платежи. а потом уже рассчитывается с теми, кто помог ему в трудное время. Напомню, что это пока обсуждаемые варианты, здесь нет окончательного решения. Любопытная нота есть одна в этой заметке. Рассказывал корреспонденту газеты «Ведомости» о возможных вариантах помощи несостоятельным заемщикам помощник президента по экономике Аркадий Дворкович. А вот пресс-секретарь премьер-министра Путина Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министру ничего не известно о таких вариантах помощи заемщикам. Какой-то отдаленный такой звук конфронтации до меня доносится. Или, может быть, я выдаю желаемое за действительное.
Ну и в продолжение этой темы пишут сегодня, есть одна публикация в газете «Время новостей» о том, как россияне спасаются, ну, можно, наверное, в кавычках употребить это слово, от возможных сокращений и увольнений с работы.
Тут все интереснее, даже не россияне спасаются, а как российское правительство ждет, что россияне будут спасаться. Советник председателя Фонда социального страхования заявил, что его ведомство ждет эпидемии больничных листов сфальсифицированных, что россияне будут чаще брать больничные листы для того, чтобы переждать опасное время, время, в которое их могут уволить с работы. На самом деле такая практика выгодна и потенциально увольняемым, и работодателям, потому что платить по больничному листу выгоднее, чем платить увольняемым те деньги, которые работодатели им должны. Советник Фонда социального страхования предупредил, что уже есть случаи фальшивых справок о беременности. И это только начало.
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Шевелев с обзором центральных российских газет. Но сейчас мы вернемся к одной из первых тем программы – утверждению кандидатуры бывшего лидера СПС Никиты Белых на пост губернатора Кировской области. 14 января, напомню, после того, как истечет срок полномочий нынешнего главы региона, он вступит в должность. О том, почему Кремль выбрал именно оппозиционного политика и о перспективах Никиты Белых на новой работе, я беседовал с московским политологом, экспертом Института региональной политики Алексеем Титковым.
В Кировской области вряд ли кто-то мог предугадать, что появится кандидатура Никиты Белых. До последнего момента она не обсуждалась. Но так или иначе, для Кировской области была высока вероятность того, что следующим губернатором будет предложен политик из-за пределов области. Это уже стало стандартным решением Кремля. В сложных регионах, где нет одного сильного очевидного кандидата и где существует серьезное взаимное противодействие нескольких примерно равных по силах претендентам, решать такие споры внесением кандидатуры вообще за пределы региона.
Ну а вот назначение Кремлем человека от оппозиции на пост губернатора, что это? Признание заслуг Никиты Белых или его пытаются просто развести с оппозицией, с солидарностью, которая только недавно была создана?
Я думаю, что и то, что, с одной стороны, понятно, что Кремль заинтересован в том, что либеральная оппозиция имела как можно меньше ярких и узнаваемых лидеров. С другой стороны, безусловно, можно говорить и о признании предыдущего делового опыта Никиты Белых, который не всю жизнь был руководителем Союза правых сил, не всю жизнь был в оппозиции. До этого он был заместителем губернатора в Пермской области, достаточно успешным, достаточно перспективным, был, в общем-то, хорошим профессиональным юристом в экономических вопросах, занимался в основном решением сложных споров по поводу собственности, по поводу состояния и поглощений, то есть занимался тем, что на обыденном языке называют разруливанием, и это вполне вот серьезная ответственная работа, в ней накапливается большой опыт учитывать разные точки зрения, сглаживать все противоречия, аргументированно выступать, как бы быть сильным. То есть в этом смысле вот на какое-то время Белых себя проявил достаточно азартным игроком, как руководитель Союза правых сил, сначала тем, что сделал ставки на сетевые избирательные технологии с привлечением пенсионеров, затем участием в маршах несогласных. Но если брать всю карьеру Белых в целом, за исключением этого эпизода, то он как бы вполне системный политик, достаточно умеренный. И в этом смысле у Кремля были все основания простить, ну, я не знаю, это как сказать, в кавычках или без, его этот эпизод в биографии и в карьере и предложить ему вполне ответственную должность.
Как говорит сам Никита Белых, он не собирается отказываться, конечно, от своих политических предпочтений, но а если говорить о его перспективах на губернаторском посту, насколько он будет там свободен?
В этом смысле есть вполне хороший пример, это Пермский край, откуда родом сам Никита Белых. Там сейчас на посту губернатора Черкунов, который также не скрывает своих либеральных взглядов. Но я имею в виду вот экономический либерализм, свободный рынок, конкуренция и все остальное, не является членом Единой России и при этом остается руководителем региона. И его, в общем-то, его положение как губернатора отличается от руководителей в других регионах только в том, что он как бы не участвует в политической жизни как руководитель или влиятельное лицо в Единой России, избирательными кампаниями Единой России занимаются другие лица, полномочия губернатора ограничены хозяйственными вот и социальными вопросами, то есть, в принципе, такая схема не появляется прямо сейчас, она уже есть, и как бы в этом смысле Кремлю не нужно было совершать чего-то необычного, чего-то вот совсем фантастического. Опять же, есть опыт дохождения во главе региона губернаторов-коммунистов, которые были и пока остаются такими вполне вот хорошими хозяйственниками, вполне хорошими административными руководителями, их тоже вот не меняют. Это опыт нетипичный, вот, но не уникальный, скажем так. Никита Белых достаточно рациональный политик, взвесил выгоды и издержки и решил, что идет на правильный шаг.
Но ему не самый лучший регион российский достался.
Это сложный, с точки зрения социально-экономической, достаточно типичный регион и Черноземья, такого совсем отдаленного, в принципе, с уровнем жизни ниже среднероссийского, без серьезных экономических ресурсов для какого-то существенного прорыва, чтобы ситуация вдруг резко изменилась. Но, может быть, за исключением лесной отрасли, для которой правительство последний год, где-то начиная с премьерства Зубкова, сделало достаточно много, чтобы эту отрасль поднять. Но, опять же, в условиях кризиса непонятно, насколько это получится.
На мои вопросы отвечал московский политолог, эксперт Института региональной политики Алексей Титков. В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». В нашу студию приглашен заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль. Ведет программу Михаил Соколов. Во второй части нашей программы, программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж из Екатеринбурга, новости экономики и спортивная панорама. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском городе Аргун в результате столкновения в ночь на четверг погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Шестеро ранены. Убиты два боевика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб объединенной группировки на Северном Кавказе. Законодательное собрание Кировской области одобрило кандидатуру бывшего лидера СПС Никиты Белых на должность губернатора региона. Парламент Тувы обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой досрочно прекратить полномочия главы республики Шалбана Караоола. Из Петербурга в Израиль вылетели родственники пострадавших в катастрофе автобуса в районе израильского города Эйлат. На борту самолета МЧС России 14 человек. Сегодня же тела погибших должны доставить в Петербург. В результате аварии погибли 24 человека, 25 получили травмы. Депутаты городской думы Владивостока обратились к президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину с просьбой отменить постановление о повышении таможенных пошлин на ввоз иностранных автомобилей. Защита бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна начала сбор 50 миллионов рублей для внесения залога за его освобождение из-под стражи. Сам Алексанян назвал требования суда трудновыполнимым. В Москву прибыл президент Никарагуа Даниэль Ортега, до этого побывавший в России 20 лет назад. Планируется, что в ходе двухдневного визита никарагуанский лидер и президент России Дмитрий Медведев обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества. В Женеве начался третий раунд российско-грузинских переговоров по урегулированию конфликта. На встрече присутствуют представители ООН, Евросоюза, США, ОБСЕ, а также Южной Осетии и Абхазии. В результате артиллерийского обстрела сектора Газа один человек погиб и еще трое ранены. Радикальная группировка «Исламский джихад» взяла на себя ответственность за огонь по израильской территории, где было ранено три человека. Американская компания Chrysler объявила о приостановке на один месяц, начиная с пятницы, работы всех 30 своих заводов.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Российский президент Дмитрий Медведев и избранный президент США Барак Обама встретятся в начале будущего года, после инаугурации Барака Обамы. Об этом сообщил сегодня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Сейчас правительство Джорджа Буша, нынешнего президента США, проводит серию консультаций для будущего президента и его администрации. В Америке такое сотрудничество называют беспрецедентным, рассказывает наш корреспондент США Ян Рунов.
Признаком такого сотрудничества стало первое в истории Америки совещание главы будущего аппарата сотрудников Белого дома Рама Эмануэла с теми, кто занимал этот пост в предыдущих администрациях. В этом совещании по обмену опытом участвовали наряду с Эмануэлом 13 человек, включая вице-президента Чейни и бывшего министра обороны Рамсфелда. Оба они занимали пост главы президентской администрации при Джеральде Форде. Инициатором встречи был глава нынешней президентской администрации Джош Болден. На более высоком уровне совещание по обмену опытом состоится сразу после инаугурации, когда новый президент Барак Обама встретится с четырьмя предыдущими президентами – Картером, Бушем-старшим, Биллом Клинтоном и Бушем-младшим. Договоренность о таком историческом совещании уже достигнута. 47-летний президент Обама хочет услышать мнение своих более опытных предшественников о мерах по выходу из экономического кризиса, а также по вопросам безопасности. Если в Ираке положение улучшается и вывод американских войск оттуда уже запланирован, то войне против терроризма конца пока не видно. И это, вероятно, станет одной из главных тем обсуждения на запланированном совещании. «Борьба с терроризмом – это конфликт на целое поколение», – говорит Буш. «Конфликт будет продолжаться долго после окончания моего президентского срока». Администрация Обамы получает в наследство очень серьезные проблемы безопасности и экономики. Его предшественники и, прежде всего, президент Буш готовы помогать Обаме, чем могут. Администрация Буша подготовила для Обамы специальный план действий на случай возникновения кризиса в области национальной безопасности. Имеются в виду террористические акты против Соединенных Штатов как на американской территории, так и за границей, или крупные международные катаклизмы вроде ядерного взрыва в Северной Корее. Буш сказал: «Поскольку моя администрация покинет Белый дом в следующем месяце, мы хотим оставить после себя институты и инструменты, необходимые нашей стране для победы в долгой предстоящей борьбе». По мнению экспертов, столь беспрецедентно тесное сотрудничество двух администраций в период передачи власти вызвано серьезными опасениями Белого дома, что террористы могут попытаться приурочить крупный теракт к переходу власти в Соединенных Штатах. Администрация Буша хочет, чтобы новый президент и его кабинет министров были подготовлены к такого рода неожиданностям. Кстати, вице-президент Чейни в недавнем интервью высоко оценил состав помощников, подобранных Бараком Обамой в области национальной безопасности, и предложил новой администрации не отказываться от положительных сторон в стратегии борьбы с терроризмом, применявшейся администрацией Буша.
Рассказывал наш корреспондент в США Ян Рунов. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Выпуск новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона Вера Володина.
Москва. Рост потребительских цен в Москве по итогам уходящего года составит 13%. Как заявил журналистам первый заместитель мэра города Юрий Росляк, благодаря конкуренции рост цен в столице ниже, чем в среднем по России. Почти на четверть за это время выросли цены у столичных производителей. Петербург. Закон о границах зон охраны культурного наследия принят во втором чтении. Депутаты законодательного собрания проголосовали почти за все 40 поправок. В частности, исторический Петербург сохранит свои фасады, а предложение взять под охрану внутриквартальные строения не прошло. Вице-губернатор Александр Вахмистров настоял на возможности перестройки исторических кварталов. Москва. В последние месяцы в столице возросло число уличных перестрелок, причиной большинства из них становятся так называемые коммерческие разборки. Участились нападения на инкассаторов и перевозчиков денег, убийства на национальной почве. Об этом сообщил на общегородском расширенном собрании начальник столичного ГУВД Владимир Пронин.
Это 6 или 7 преступлений, которые у нас идут на почве вот этого судебного процесса и забивают просто азиатов на улицах города. Мы обнаружим трупы, ни свидетелей, ничего, темные места. И так далее. Я хотел бы вас сориентировать и попросить вот на этот вид преступления. Я не исключаю, что и она может продолжиться, раз они уже, извините, эта молодежь стала раскручиваться на этой основе, оказывать помощь, быть повнимательнее по месту жительства.
Петербург. Сотни домов центрального района Петербурга, в том числе Боткинская больница и детский сад, остались на сутки без тепла из-за реконструкции теплосетей. Палаты и операционные Боткинской снабжаются электронагревателями, а некоторых пациентов выписывают досрочно. Из сотни домов 80 жилые. Москва. Обрушение дома в Староконюшенном переулке, по предварительным данным технической комиссии, произошло из-за грубейших нарушений. Прежде всего, отсутствовал проект производства работ. Мосгосстройнадзор направил в Федеральный лицензионный центр материалы для приостановки действия лицензии 4 строительных и проектных организаций «Новый дом», «Билдингстрой», «Спецстройинвест» и «Микс». Петербург. Организация по волонтерскому международному обмену «Мир тесен» успешно занимается восстановлением русских усадеб. За несколько лет добровольцам удалось восстановить в Ленинградской области 3 исторических объекта. В следующем сезоне иностранные добровольцы планируют продолжить работу по воссозданию усадьбы барона Врангеля. В планах еще 3 объекта, а в числе добровольцев будет и проживающая за рубежом молодежь из России. Новости Москвы и Петербурга, 18 декабря, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей программе сегодня из Екатеринбурга, из одной екатеринбургской школы, где начались заседания городского дискуссионного клуба старшеклассников. Первой темой стал актуальный вопрос, который не под силу решить и многим взрослым. Есть ли правда в учебниках истории? Рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
Старшеклассники, собравшиеся в актовом зале 76-й екатеринбургской школы, разделились на 2 команды. Тех, кто считает, что в учебниках истории правда искажена в угоду идеологии, и тех, кто уверен, что в школьных книгах написана правда, и никто и никогда учебники не переписывал. Ведущий дебатов, студент факультета политологии Уральского государственного университета Григорий Калужский, вроде бы должен был оставаться над схваткой, однако это ему не удалось, потому что уже в самом начале дебатов он вспомнил про учебник «Новейшая история России» под редакцией Александра Филиппова, уже вызвавший множество споров как в профессиональном сообществе, так и вообще в России. В частности, утверждение авторов о том, что Сталин был эффективным менеджером, а репрессии были оправданы. Говорит Григорий Калужский.
Когда у нас в моде, так сказать, сильная рука барская, когда у нас в моде силовые методы, такой достаточно жесткий стиль управления, вертикаль власти, зачем нам говорить, допустим, много плохого о Иосифе Сталине, если могут быть проведены какие-то неприятные аналогии. Поэтому получается так, что сталинские репрессии в новых учебниках – это зло, но это зло необходимое, это зло – единственный выход в сложившейся ситуации, чтобы российское государство как можно быстрее подготовить к грядущей войне, воспротивиться уничтожению фашизмом и так далее.
Десятиклассник Илья Мартынов, конечно, обрадовался поддержке со стороны ведущего, но все равно разволновался, путал слова и выглядел плохо подготовившимся к спору.
В истории учебников нет правды. Я считаю, что учебники истории переписываются в угоду политической идеологии и в угоду режима, который существует в это время.
оппоненту Ильи Мартынова, одиннадцатикласснику Глебу Овчинникову, все же пришлось признать, что учебники переписываются. Но позицию «в учебниках написана правда» он не изменил, даже несмотря на выкрики с мест.
Некоторые факты меняются, но они меняются не настолько значительно, как, допустим, там Вторую мировую выиграли немцы там или еще что-то. И меняется вот сколько килограмм хлеба испекли.
Сколько миллионов людей уничтожил Сталин?
Это тоже?
Незначительно.
Нет, понимаете, в России никогда не всякие сильные реформы, которые шли в гору, они не производились демократичным путем. Всегда были серьезные людские потери. Ну, мне кажется, они оправданы.
Учитель истории Карен Назарян объяснил спорщикам, почему в школьных учебниках присутствует идеология и почему она оттуда никогда не уйдет. Вслед за ведущим дебатов он заговорил об учебнике новейшей истории России под редакцией Александра Филиппова.
Я как понял сам, что вот этот учебник – заказ Путина. Ибо там все сводится к чему? Сильные фигуры типа Грозного, типа Петра Первого и типа Путина – это те люди, которые спасают Россию. То есть получается, нынешняя власть, которая сейчас есть, делает заказ. Что формируют у детей эти учебники? Это патриотизм, какое-то знание обязательной истории, умение анализировать события. Учебник этот не прошел, между прочим. Я помню, ни в одной школе этим учебником не пользуются. Но попытка заказа была.
Учительница химии Светлана Башкевич заявила, что идеология есть даже в химических учебниках. И тут же привела пример.
Сергей Васильевич Лебедев получил у нас каучук. Первый во всем мире искусственный каучук, синтетический. И эти заводы строились в Туркестане тогда, и работали они на спирте, на этиловом спирте. Представляете, степь, огромнейший комбинат химический. И вот это производство встало. Оно работало около года всего. Но оно не смогло функционировать, потому что в условиях удаленных от центра проконтролировать. Но этиловый спирт цистернами вывозились, вы понимаете меня? И никто совершенно об этом никогда не знал. И, безусловно, государство все эти факты прикрыло. И мы стали, да, первооткрывателями, но практически пользы от этого было очень мало.
Итог разговора подвела десятиклассница Анна Давыдова. Она напомнила главный вопрос дебатов. Есть ли правда в учебниках истории?
Точный ответ на этот вопрос, я думаю, дать не удастся никогда. Так же, как и создать идеальный учебник вообще для страны, для мира всего. И все, что здесь сейчас было, это просто расширение кругозора и создание своего мнения личного по поводу этой темы.
В следующий раз старшеклассники собираются спорить о толерантности. Денис Камнищиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Женеве начался третий раунд российско-грузинских переговоров по урегулированию конфликта. Законодательное собрание Кировской области одобрило кандидатуру Никиты Белых на должность губернатора региона. Депутаты городской думы Владивостока просят российское руководство отменить повышение таможенных пошлин на ввоз иностранных автомобилей. Парламент Тувы обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой досрочно прекратить полномочия главы республики. В Израиль вылетели родственники пострадавших в катастрофе в районе города Эйлат в Израиле. В аварии погибли 24 человека, 25 получили травмы. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Выпуск новостей экономики продолжит программу «Свобода в полдень». Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Центральный банк России в четверг, третий раз с начала недели, расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, вновь более чем на 1%. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снижался ниже 33 рублей. При этом курс европейской валюты к российской поднимался до исторического максимума – 39 рублей 87 копеек за евро. Министерство экономического развития повысило прогноз инфляции в России в 2009 году, установленный ранее в пределах от 7 до 8,5%. Как сообщил заместитель министра Андрей Клепач, теперь по базовому сценарию развития экономики темпы роста потребительских цен установлены на уровне 11%. Согласно официальным данным, инфляция в России с начала 2008 года уже достигла 12,9%. По последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом за год она составит от 13 до 13,5%. Урожай зерна в России в 2008 году в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 105,5 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в 2007 году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Рост тарифов на газ в России в 2009 году для всех категорий потребителей, в том числе и для населения, будет поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут проиндексированы с 1 января в среднем на 20,3%, а для населения на 25%. По тарифам на электроэнергию, по словам Эльвиры Набиуллиной, сохраняется прежнее решение. Они предусматривают их индексацию с начала года в среднем на 19%, а для населения на 25%. Страны ОПЕК приняли решение сократить с 1 января текущие объемы добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день, то есть на 8%. Таким образом, с учетом двух предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК будет снижена на 4,2 миллиона баррелей в день, то есть на 15% по отношению к объемам добычи в сентябре. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 70 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 88 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Ну а завершит нашу программу выпуск новостей спорта. И рядом со мной в студии Игорь Кытманов. Игорь, добрый день.
Добрый день, Михаил. Сегодняшний выпуск мы посвятим плаванию, потому что не так часто этот вид спорта возникает в спортивных новостях. Ну а в Хорватии завершилось большое спортивное событие – чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. И впервые в истории сборная России по плаванию вернулась с этого чемпионата Европы с первым общекомандным местом. На счету россиян 14 медалей, 8 из которых золотые. При этом было установлено 32 рекорда России, 1 Европы и 2 мира. Одним из главных творцов этого триумфа стал Станислав Донец. Он завоевал 3 золотые медали и установил новый мировой рекорд на 100-метровке на спине, а 49,32 секунды. Сам спортсмен признается, что безумно счастлив победам.
Я встречался с своими соперниками, с этим же Ашвином и Вилдебором на прошедшем в апреле чемпионате мира в Манчестере. И уже приехав туда, у меня был первый результат в мировом рейтинге этих соревнований. И уже ребята, соперники мои, тоже они знали меня, что есть такой Донец, который может быстро плавать. И там уже конкурировали. То, что я смогу завоевать какую-то медаль, в том числе и золотую, не то, что не сомневался, но к этому мы шли с тренером. И очень сильно работали и готовились именно к этому чемпионату Европы, как к последнему старту уходящего года. Причем были даже такие задумки, как установление мирового рекорда. Еще до начала этапов мирового кубка, в которых вот я как раз участвовал в первом, в третьем и потом в московском, в пятом. То есть уже там, после австралийского этапа, было понятно, что можно выплывать из 50 секунд, хотя так в Австралии не получилось. И те секунды, которые были показаны сейчас, они, может быть, не такие быстрые, потому что когда мы как бы ставили в планах побить мировой рекорд, он тогда был 49,99, а сейчас пришлось бить уже мировой рекорд 49,63. Петр Маршал в Берлине на последнем этапе установил новый мировой рекорд. Когда Ашвин Вилдебор, испанец, проплыл в первом полуфинале по рекорду Европы 49,66, ну, как бы уже стало очевидным, что, чтобы выиграть этот чемпионат Европы, нужно установить мировой рекорд и цель. То есть уже как бы секунды очень быстрые. И весь настрой сходил просто на хорошую работу, на быстрые секунды. Ну, в общем-то, задачи справились. Конечно, очень большой всплеск эмоций произошел после заплыва. Значительно отличался от тех эмоций, которые были после эстафеты, когда мы установили мировой рекорд в 4:50 в первый день. В личном первенстве это мой первый мировой рекорд. И сейчас в сборной команде России в индивидуальных номерах программы это второй рекорд мира, первый вот у Коли. Конечно, эмоции гораздо более сильные, чем когда ты просто выигрываешь или выигрываешь с мировым рекордом в эстафете в той же. Конечно, я осознаю, что уже врываешься в элиту мирового плавания. Более того, с мировым рекордом, учитывая то, что мировые рекорды в основном в плавании на спине были у американцев, как у законодательной моды в плавании на спине, тут удалось нам меня побить. Первый раз, кстати, сборная команды России выиграла короткий чемпионат Европы по медалям. Больше всех завоевала золотых медалей. Такого никогда не было.
Еще одной заметной фигурой на чемпионате Европы в Риеке стала сибирячка Валентина Артемьева. Лишь недавно распрощавшаяся с ластами, пловчиха сегодня покоряет один рекорд за другим. А в Хорватии Артемьева побила свой же рекорд Европы, установленный месяц назад на дистанции 50 метров брасом. Впрочем, как признается сама спортсменка, рекорды Европы ей интересны уже меньше, чем высшие достижения планеты.
У меня это первый чемпионат Европы, получается, в плавании. И я очень довольна своим выступлением, конечно, что получилось выиграть свои основные дистанции 50 и 100 метров. Я очень рада. Ну, единственное, что плыла еще 200 метров, очень быстро начала, и меня выбила вообще эта дистанция. Я к сотне еле-еле отошла. То есть в финал на 100 метров я попала только 7-я. И вот по первой дорожке, слава богу, за сутки я восстановилась вроде. И получилось выиграть все-таки свою основную дистанцию. А то как-то было страшновато выходить на финал, понимать, что вроде как рекорд Европы у меня, да, и я на чемпионате Европы плыву по первой дорожке. И мне как-то было страшновато, конечно, что не дотяну до конца, но, слава богу, все получилось. Но я все равно хочу рекорд мира, и мне немножко обидно сейчас, на самом деле, мне кажется, я была готова все-таки выиграть полтинник с мировым рекордом, потому что я утром побила свой же рекорд, вечером в полуфинале побила, и на финал как бы там настрой всегда лучше. Но я зачем-то одела костюм новый, он мне не подошел. То есть я зачем-то стала чистить, то есть у меня поменялась техника во время дистанции, я проплыла еще на 0,2 хуже. Как бы была недовольна, то есть я рассчитывала мировой побить в финале. И, ну ладно, потом подумала, ладно, хоть выиграла.
Ну а теперь ненадолго отправимся за океан. В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Коламбус в овертайме победил Сан-Хосе 2-1. Баффало проиграл Нью-Джерси 3-5. Со счетом 2-3 в овертайме Миннесота уступила Калгари. Ванкувер победил Эдмонтон 4-2. И Лос-Анджелес в овертайме проиграл Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 2-3. В Национальной баскетбольной ассоциации Индиана победила Голден Стейт 127-120. Филадельфия выиграла у Милуоки 93-88. Атланта проиграла Бостону 85-88. Со счетом 86-96 Торонто уступил Далласу. Нью-Джерси потерпел поражение от Юты 92-103. Детройт выиграл у Вашингтона 88-74. Миннесота потерпела поражение от Кливленда 70-93. Чикаго в овертайме одолел Клиперс 115-109. И Новый Орлеан выиграл у Сан-Антонио со счетом 90-83. Прошли матчи Кубка УЕФА накануне, так что в четырех группах уже определились команды, которые выходят в следующий раунд. В группе F Аякс и Славия сыграли в ничью 2-2, Гамбург победил Астон Виллу 3-1. Дальше идут Гамбург, Аякс и Астон Вилла. Группа G. Здесь Брюгге у себя дома в Бельгии проиграл Копенгагену 0-1, Сент-Этьен и Валенсия сыграли в ничью 2-2. Первые три места заняли Сент-Этьен, Валенсия и футбольный клуб Копенгаген. Группа Е. Здесь в ничью 2-2 сыграли Милан и Вольсбург. Портсмут победил Херенвен со счетом 3-0. Далее идут Вольсбург, Милан и португальская Брага. И группа H. в которой первое место досрочно завоевал российский ЦСКА. Здесь Фейенорд уступил Леху со счетом 0-1, а Депортиво победил Нанси 1-0. Далее идут ЦСКА, Депортиво и Лех. Ну и сегодня в 22:45 по московскому времени на стадионе White Hart Lane в Лондоне московский «Спартак» будет играть с лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур». Напомню, что москвичам нужна победа с разницей в 2 мяча. Тогда, вне зависимости от исхода остальных матчей, они выходят в следующий круг Кубка УЕФА.
Других вариантов нет.
Да, задача весьма сложная, но, как мы уже говорили в 9-часовом выпуске, вполне выполнимая. Во всяком случае, надо стараться это сделать, хотя, судя по последним новостям, приходящим из «Спартака», вообще непонятно, какой команда будет в следующем сезоне, кто останется, кто уйдет. Вот Плетикосу сватают в ту же Англию, хотя сам он эти слухи опровергает. Непонятно, что будет с Дзюбой, которым заинтересовалась, как оказывается, неделю назад приходила новость, французская Тулуза. Хотя он попал в опалу к главному тренеру «Спартака» Лаудрупу. В общем, много проблем в «Спартаке», в том числе и те же травмы и Быстрова, и Велитона, безусловно, игроков основного состава. Но учитывая, что у «Тоттенхэма» травмирован капитан Кинг, также Джонатан Вудгейт, также Даррен Бент, также не будет играть Роман Павлюченко. В общем, у лондонского клуба свои проблемы, и надо думать, что проблемы «Спартака» его заботят менее всего, а спартаковские проблемы должны решать сами спартаковцы.
Ну, я добавлю, что в будущем году новый «Спартак», «Спартак» нового сезона усилится Рафаэлем Кариока,
да,
игроком из Бразилии.
19-летним бразильцем.
Спасибо, Игорь. С новостями спорта нас познакомил Игорь Катманов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Цыганков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Вот ее тема. «Комсомольская правда. Толстушка» стала победителем премии «Рекордный тираж» 2008 года в номинации «Общероссийская еженедельная газета общего интереса». Как газета борется за аудиторию, рассказывают шеф-редактор КП «Толстушки» Наталья Барабаш и заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автобус сорвался, перевернулся и упал в пропасть.
Подозреваемый в убийстве неоднократно угрожал Варламовой физической расправой.
Акции протеста под флагами Федерации профсоюзов Украины будут продолжаться до 23 декабря.
Наша задача – это пересказ административных регламентов на человеческий язык.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.